Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем рассказывать вам о деятельности Службы милосердия Екатеринбургской епархии. И сегодня у нас в гостях руководитель службы помощи нуждающимся Татьяна Ананина. Татьяна уже не раз была у нас в гостях. Сегодня, Татьяна, я так поняла, что вы хотите рассказать, во-первых, о том, что появился пост в больнице в отделении онкологическом для взрослых. Мы рассказывали вот о том, что появился пост в детской онкологии, в гематологии, в первой областной больнице. Теперь вот о взрослой онкологии. И о проекте «Народные обеды», о том, как прошла акция по упаковке и отправке народных обедов. Вот последняя, о которой, опять же, перед Новым годом рассказывали и приглашали принять участие в этой акции. С чего начнем?
Ну, звониться? Да, я расскажу о нашем новом посте, сестринском посте, который открыт в областном онкологическом центре на Соболева.
Это вот новое здание уже,
это,
да?
Здание новое, ну, относительно ему уже, может быть, около там 10 лет или чуть поменьше. Вот, ну да, это наш новый центр областной. Ну, как все началось? Как-то так идея открыть там пост, она пришла сама собой, с Божьего промысла. И мы летом вышли на встречу с руководством, с главным врачом, с начальником по медицинской части. И как-то нас удивило, что эти люди сразу же откликнулись. Мы рассказали о нашей службе, сказали о своей готовности вот помогать. Именно вот
почему это удивляет?
Почему удивляет? Потому что далеко не всегда главные врачи положительно к этому относятся.
А как вот они объясняют?
С чем это связано? Это может быть с каким-то собственным видением связано. Но здесь была вот такая открытость. Нам сказали, что да, пожалуйста, это вообще замечательно, что сейчас любая больница по закону, она открыта к любой религии, к представителям любой религии по просьбе, да, пациентов, которые там находятся. И вообще они будут рады именно православному посту, поскольку и на территории больницы недавно открытый храм действует, да, Божьей Матери все царицы. В общем, как-то нас они так радушно встретили. И мы договорились о том, что буквально там через месяц, через два мы всю подготовительную работу проведем и такой пост откроем. И вот наша сестра милосердия, одна сестричка, заступила там на служение с сентября этого года. Нам дали вначале самое, как они сказали, легкое отделение, радиационное. Там люди самостоятельно передвигаются.
Это там, где облучение происходит.
Да, там, где
курсы люди принимают.
Облучение, то есть они принимают курсы, но потом вот восстанавливаются между этими курсами. Вот, и сестра вышла вот именно в это отделение. Люди, вот надо сказать, да, вот первый наш был такой обход с ней, со святой водой, с маслицем. Ну, может быть, вот самый первый раз так немножко, они смотрели с осторожностью на все на это, потому что было непривычно. Но буквально уже через неделю, там, со второго, с третьего раза нас уже ждали, встречали. Вот, Татьяна там работает несколько дней в неделю. Но вот задача там сестры милосердия – это оказание психологической помощи и духовная поддержка. Потому что, конечно, самая главная цель – это привести человека ко Христу. Вот. С помощью того, что первый шаг, наверное, это все равно, что человек узнает о нашей православной вере. Потом следующим шагом он подойдет, придет в храм, да, далее уже вместе со священником они там уже спланируют его действия в отношении церковных таинств, но и вот во всем в этом участвует сестра милосердия.
Вы сказали, психологическая помощь, да, то есть есть какие-то психологические навыки у вашей
медсестры? Да, сестра милосердия, она у нас психолог по образованию, поэтому, в принципе, это ее такая, профессиональная деятельность, оказывать психологическую помощь.
Я оговорилась, сказала медсестры, конечно, сестры милосердия, но вот в этой оговорке тоже есть вопрос. А для сестры милосердия, которая работает в больнице, насколько важны хотя бы минимальные какие-то знания медицины?
Сразу обозначу, что мы в медицинском уходе не участвуем, безусловно, да, и даже просто в уходе за больными мы тоже не участвуем, потому что там определенная процедура, это там надо быть но все равно войти в штат этой клиники, чтобы такую, ну, вот такие действия совершать. Но, безусловно, для ее качественного служения, да, вот для, как в качестве подспорья, такие навыки, они желательны. Не обязательно, но желательны.
Ну, просто как знание, и, да, что с людьми происходит.
Да, да, конечно.
Как вот лечение проходит, чтобы их поддержать. Так как?
Ну, вот отмечу просто, что в данный момент сестра, которая у нас там служит, она сейчас проходит курс обучения в медколледже именно в качестве сестры по уходу за больными людьми, за пациентами. Поэтому такой вот сертификат у нее будет. И вообще мы в отношении всех наших сестер милосердия это держим за правило, чтобы такие навыки ими были приобретены.
То есть, чтобы это было вот два в одном, и духовная поддержка, да, но и чтобы физически тоже сестра могла помочь,
да,
поддержать,
да,
там, где
точно
не успевают медицинские работники это,
да,
сделать.
Ну, по крайней мере, да, вот там в какой-то ситуации как-то более-менее вовремя сориентироваться. Вот я сейчас не беру онкологический центр, потому что там это понятно, что особая специфика и особые условия, ну, скажем так, контроля за пациентами, но вот на адресах, очень часто сестры милосердия, на патронажных адресах, например, мы сталкиваемся с тем, что у лежачего больного родственники не видят, а уже начало образования пролежня. И наши вот сестры милосердия это замечают, отмечают и начинают какие-то действия предпринимать. Или профилактические действия. Это, безусловно, это навыки вот сестры по уходу.
Я знаю, что на многих ваших медицинских постах в больницах проблема такая, что работает пока только одна сестра милосердия, и не все дни, не все часы, в общем, закрывает, как говорится, и вы ждете и приглашаете к себе на работу еще сестер. В онкоцентре такая же ситуация?
Да, абсолютно точно, потому что центр этот очень большой. Вот когда мы справлялись о количестве пациентов, там проходящих лечение, это 650 человек. Одновременно там могут проходить
лечение.
Это во
лечение. Всех отделениях, да?
Да, да, это вот вообще вот этот центр включает в себя. Безусловно, что одна сестра, да, она ну просто не со состояния даже охватить, ну, я не знаю, там какую, третью часть этих пациентов.
А руководство не против, чтобы в других отделениях,
да,
тоже...
Да, абсолютно точно. Нам уже через 2 месяца дали еще одно отделение, уже более сложное и тяжелое, там, где люди химиотерапию проходят, а это значит, у них более, скажем так, ну, тяжелый восстановительный период. Вот. То есть теперь у нас сестра милосердия, она дежурит на 2 этажах, да, вот в 2 отделениях. Вот. Но отделений там гораздо больше, поэтому мы, конечно, мы ожидаем тех людей, которые готовы вот так вот на такой, ну, непростой духовный труд, на такое служение людям, потому что там надо, ну, все равно обладать определенным моральным духом, вот, уметь утешить, уметь поддержать человека, который в этом очень нуждается, вот, в настоящий период жизни. Вот, поэтому, если у кого есть такая внутренняя готовность, то, пожалуйста, звоните на телефон диспетчера нашей службы, 200-07-04, мы будем готовы вот рассматривать, ну, каждого, кандидатуру каждого человека, к нам обратившегося с этой целью.
Татьяна, и теперь про народные обеды, да, вы хотели рассказать?
Про народные обеды я хотела всем сказать большое спасибо и низкий поклон. У нас вообще очень успешно завершился этот год по народным обедам. Я сейчас скажу общую цифру. Общая цифра, мы зафасовали с момента вот открытия этого проекта до конца года 135 тысяч народных обедов. То есть вот просто представить, да, вот какое количество людей, это небольшой городок, можно каждого, да, вот накормить, накормить. Вот, это здорово. Большое спасибо, что люди откликались. К нам неоднократно приходили люди, и мы всех, когда опрашивали, откуда вы узнали информацию, они говорили, мы слушаем радиостанцию «Воскресенье», мы пришли оттуда. Что еще сказать? Благотворительные обеды в этом году получили как малоимущие, многодетные, там, одинокие города Екатеринбурга, так и жители нашего областного центра, даже вернее сказать, нашей метрополии в большей степени. Это то же самое, одинокие, малоимущие, многодетные. Также мы увидели такую, что ли, незакрытую нишу или острую нужду у различных реабилитационных центров. Как правило, эти различные центры, например, те, которые занимаются восстановлением и адаптацией к жизни людей с зависимости, они не существуют на государственной дотации или получают их в очень такой минимальной степени. В основном они как-то на благотворительные, на благотворительных началах существует. И поэтому им вот эти обеды более кстати, очень нужны эти благотворительные обеды. Поэтому и люди получили в реабилитационных центрах. Также мы по деревням и селам раздавали эти обеды, тоже привозили на благочиние, Первоурайское благочиние. А возле Первоурайска очень много разных деревенек, там, где люди живут, в крайней бедности, в крайней нужде, и они уже сами развозили в свою очередь, то есть мы до них, а они уже дальше распространяли, И так во многих районах, и в Очицком, и в Нижнесергинском районе, и во многих других районах, люди, они были накормлены. Этот проект у нас продолжается. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить наших партнеров, московских партнеров. Это Банк продовольствия «Русь». Спасибо большое за поддержку, за возможность проведения такого проекта, за реализацию такого проекта у нас в городе.
Я так понимаю, что это же не только в Екатеринбурге проходит.
Да, у них во многих городах, начиная от востока до запада, по всей географии нашей России, открыты такие точки фасовки, которые работают в регулярном режиме 2 раза в неделю. То есть во всех городах осуществляется. То есть, конечно, по России это огромная цифра будет получаться, какое количество людей накормлены. Всех наших уважаемых слушателей мы приглашаем на первую фасовку в 2015 году, которая состоится 24 января в 12 часов дня по адресу Кирова, 65. Это на территории нашего собора Успения. Пожалуйста, милости просим, приходите. Но желательно предварительно позвонить по телефону нашего диспетчера 200-07-04, чтобы подтвердить свое участие в этой фасовке и получить необходимую дополнительную информацию. Ждем вас.
Спасибо вам, Татьяна, и до встреч в следующих в этом году.
Спасибо всем слушателям, спасибо Ксении вам, всего доброго.
И еще одна наша сегодняшняя гостья – это Ирина Наврусь, сестра милосердия нового поста медицинского, который буквально совсем недавно организован в НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге. Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
Давайте расскажем нашим слушателям, как возникла вообще идея, как проходило взаимодействие с руководством НИИ УММЭ.
Вообще, у меня лично впервые такая идея возникла еще тогда, когда я не была сестрой милосердия. Первый год работала в социальном отделе епархии. И приехала, на первый съезд по социальному служению в Москву впервые. Там, в том числе была секция по сестричеству. И я увидела своими глазами, что в одном из городов, если не ошибаюсь, Нефтеюганске, по-моему, сестра милосердия, она же и директор роддома. И она там такую удивительную проводит работу, рассказывала о результатах этой работы. И я подумала, было бы замечательно, чтобы у нас в городе столько роддомов, там-то и он единственный. Хотя бы в одном было бы что-то подобное, чтобы руководство роддома разрешило бы сделать такой пост. Да. Но в то же время я понимала, что это практически нереально, потому что сами знаете, насколько консервативное вообще у нас руководство медицинских учреждений. Насколько оно непросто идет на такие взаимодействия с церковью, как непросто вообще
даже
открыть
не только пост. С церковью, потому что, в принципе, в больницах, к сожалению, не везде все благополучно, и любой человек со стороны, вызывает
совершенно
напряжение.
Верно. Да, совершенно верно. Поэтому я с такой мечтой приехала. И, однажды об этом обмолвилась, опять же, на каком-то внутреннем нашем мероприятии. То есть батюшка знал, что мне это интересно. я и раньше работала с беременными женщинами в школе для, по подготовке к беременности и родам. Вот, то есть мне эта тема вообще маленьких деточек, новорожденных, беременных женщин очень близка. Я знаю, насколько они нуждаются в поддержке и не только медицинской, но и психологической, и духовной.
А вы знаете это по собственному опыту?
И по собственному опыту в том числе, да. Вот, потому что прежде чем родить своих двоих детей, у меня два мальчика, два сына, вот, я тоже прошла испытания. То есть это детки нам даются тяжело. Такая идея возникла, но и с Божьей помощью вот на одной из встреч с моими коллегами. Одна из них, скажем так, рожала своих деток в ОММ и знает Надежду Васильевну лично, она принимала участие в ее судьбе. И беседу уже по поводу какого-то социального, совместного, возможного взаимодействия, да, какого-то проекта, Надежда Васильевна обмолвилась, что было бы вот неплохо, если бы со стороны церкви вот осуществлялась такая духовная помощь женщинам, потому что врачи с этим не справляются не потому, что они не хотят, у них нет времени, у них нет возможности уделить вот женщине внимание столько, сколько ей нужно, именно поговорить, как-то утешить ее.
Ну и штатного психолога ведь тоже нет.
Штатные психологи есть, на самом деле,
в ОММ. Но они не успевают все, наверное.
Да, да, да. Их, во-первых, мало, во-вторых, у них какой-то есть свой определенный функционал. Вот, потому что это научно-исследовательский институт, то есть они занимаются, да, там какой-то исследовательской, возможно, работой. Вот. А помочь женщине именно вот в момент кризиса, или в момент какого-то выбора, или в момент, тот, когда вот она сталкивается с бедой, да, бывает порой некому. И вот из-за этого возникают как бы такие тяжелые психологические ситуации для всех. И для родственников женщины, и для женщин, которые ее окружают, да, рядышком, которые тоже там находятся, и для врачей самих. После этого прошло еще, если я не ошибаюсь, по-моему, не менее полугода.
Переходный период,
да.
Подготовительный,
да? Потому что я стала сестрой милосердия за это время. Как-то, в общем, подготовилась почва. А еще очень важный такой момент, что в НИИ ОММ замечательно есть коллектив, как бы такой костяк, который там работает очень много-много лет. Это удивительные такие женщины, с которыми я познакомилась. Во-первых, они православные. Во-вторых, ими, оказывается, была проделана очень большая подготовительная работа за вот этот период потепления отношений с церковью. За это время что произошло? Во-первых, батюшку свободно стали пускать даже в реанимацию для того, чтобы крестить деток по желанию родителей.
Ну, вообще-то, по идее, да, обязаны были пускать давно, по закону уже.
Да, обязаны были пускать давно, но вот только последние несколько лет к этому привыкли. Угу. И это уже как само собой разумеющееся происходит. Ну, естественно, появились иконки, то есть то, что женщина ставит иконку рядом со своей кроватью, рядом там с кювезиком, где у нее младенец лежит, это тоже уже как бы не воспринимается как нечто такое из ряда вон выходящее. Ну и то, что врачи, если они даже не являются верующими, они относятся достаточно лояльно к приходу батюшки, к моему приходу. Вот это я почувствовала, когда я впервые пришла. То есть, когда решение о том, что пост будет, было принято, митрополит наш Екатеринбургский Верхотурский благословил, значит, меня благословил отец Евгений, мой руководитель, Надежда Васильевна дала свое твердое слово, что да, нам это нужно. Меня представили на линейке в НИИ ОММ, и большинство врачи отнеслись лояльно, то есть действительно, ну и сейчас я это замечаю, то есть что нет какого-то сопротивления, неприятия, что-то, но все равно, как бы, когда приходишь, видишь порой там, да, косые какие-то взгляды, что кто вы, что вы тут делаете, зачем нам это все нужно, вот этого, ну, практически нет. И это, конечно, очень приятно, это очень облегчает работу, то есть ты не тратишь свою какую-то нервную энергию на то, что всем понравится, а занимаешься непосредственно своим делом.
Ну, непосредственно о своем деле. Вот расскажите, да, о вашем рабочем дне.
Ну, сколько раз в неделю? Рабочим днем, да, это назвать пока трудно. Я прихожу в НИОММ по возможности два раза в неделю, вторник, пятницу с 4 до 19, 16 до 19 часов вечера. Это специально выбрано такое время, когда уже
нет процедур.
Это свободное достаточно время, хотя, конечно, у мам свободного времени там практически нет, то есть они постоянно чем-то заняты, если они, как бы, их не отвлекают там врачи, да, или они не несут ребеночка на какое-то обследование, то они сцеживают молочко, чтобы покормить ребенка. После того, как они сцедили, они несут кормить. Вот. Но тем не менее, все равно мы находим где-то там час-полтора часа времени для того, чтобы встретиться и побеседовать. Так как я одна, а НИОММ – это очень большой институт, это, да, и родильное отделение акушерское, вот, и вообще там 11 отделений. Естественно, я на все меня не хватит, да, тем более на такие два раза по 3-4 часа. Поэтому мы определили пока такое место служения. Значит, само место находится в детской клинике в холле. Туда мамы могут приходить и в это время там меня найти, да, либо позвонить по телефону, если меня нет на месте. Вот. А чаще всего я поднимаюсь в отделение доношенных и недоношенных новорожденных, где мамочки находятся, детки которых рождены недоношенными и находятся на том или ином этапе выхаживания. То есть они либо в реанимации находятся, если они сами пока не умеют, не могут дышать, вот, либо они находятся в боксиках на дохаживании, на выхаживании. А мамы находятся неподалеку, но в своих комнатах, в материнских, они, то есть, получается, как бы общежитие у них, то есть, в одной материнской комнате несколько мам может быть. И они там, то есть, получается, они сцеживают молочко, у кого есть, да, и относят деткам, кормить через каждые 3 часа, и включая ночь. Я прихожу на пост к 4 часам и прохожу в холл, там молюсь, достаю иконку и иду на обход. То есть материнские комнаты расположены на 3 этажах, 4, 5, 6. Вот, и начиная с 6 этажа я спускаюсь, ко всем захожу, говорю, что здравствуйте, мамочки, я здесь, какие есть ко мне вопросы, как, ну, у кого что как. Конечно, сейчас я уже, поскольку мамы лежат чаще всего долго, вот, по месяцу, по 2, по 3, пока детки с критического веса перейдут на такой хороший вес, когда они уже могут совместно лежать в палате. Вот, поэтому постепенно я их узнаю, запоминаю, вот, помню, что там у них было, да, в начале, как сейчас.
По
именам, ну да, стараюсь запоминать многих. Вот. Рассказываем какие-то новости, либо говорю, что нас ожидает в ближайшее время. Вот, как, например, да, визит митрополита у нас прошел совсем недавно. И спускаюсь снова вниз. Значит, если за там какое-то время никто из мам не приходит ко мне на индивидуальную беседу, то я снова поднимаюсь туда после того, как они покормили, поднимаюсь и захожу в самую по числу многочисленную материнскую и спрашиваю, что вы бы хотели, чтобы мы с вами побеседовали, почитали, готовлю им что-то, какие-то материалы. Если это праздник какой-то, ну, накануне, допустим, какого-то церковного праздника, мы читаем о празднике, рассказываю, они задают потом вопросы. Если это какие-то вот такие темы важные для них, там, о семье, например, о материнской молитве мы очень много говорим, вот, о ее важности, потому что они вроде как и знают, как вот именно, и чтобы начать молиться, это тоже нужно, ну, как бы определенные знания и усилия прикладывать, потому что мамы там находятся совершенно разные, это совершенно разные социальные, как бы, группы, если можно так сказать, мам, то есть это может быть мамочка из какой-то глухой деревни, а может быть, ну, из города какая-то вот, да, супруга как какого-то такого серьезного человека, то есть совершенно разный уровень интеллектуальный, ну, социальный.
И имущественный, по имущественному признаку тоже очень разные женщины, да?
Да. Вот. И они приехали, мало того, еще и с разных уголков нашей страны. То есть институт настолько как бы известен, он себя зарекомендовал вот именно в помощи в вынашивании маловесных деток, что едут со всей страны. Вот мамочка из Курска есть, там сейчас она лежит уже вместе со своим малышом. Из, там, ну, естественно, со всей нашей области, из Карпинска, там, из Полевского, из, ну, в общем, отовсюду, откуда только нет. Ну, естественно, из Екатеринбурга.
Ну, общий язык вам с кем проще найти? Вот именно с простыми женщинами из далеких, из глубинки?
Ну, конечно, проще общий язык найти с женщинами, которые хоть какое-то представление о вере имеют, или которые хоть вот иногда, может быть, заходили в храм, а сейчас они понимают, что, ну, вот, насколько им необходима молитва, насколько им нужны еще какие-то вот дополнительные знания для того, чтобы не унывать, да, потому что детки действительно ведь сложные, они не знают, мамы не знают, насколько здоровы их детки будут вот в дальнейшем. Вот, кого-то удастся, кого-то компенсируются все эти проблемы, и он будет ничем не отличаться от своих сверстников, да, а часть деток останутся на инвалидности, вот, поэтому...
Не у всех страхи, наверное.
Конечно, у всех страхи, переживания постоянные, слезы, конечно же. Мама реагирует по-разному, но, слава богу, никто пока не реагировал резко отрицательно. Безусловно, я не скажу, что я там вот собираю аудиторию, да, прямо и все слушают. Нет, есть мамы, которые отстраняются, уходят, просто занимаются своими делами. Им это как бы неинтересно, не надо. Ну, и я никому не пристаю, естественно. Есть мамы после первого или второго раза, как мы вот так посидели, поговорили, почитали с ними, несколько мам мне сказала: приходите к нам, пожалуйста, еще. Нам как бы это надо, нам интересно, приходите. Я говорю: хорошо, раз вам это интересно, вот мне очень приятно, что вы меня не выгоняете. Конечно, я буду приходить обязательно. Вот, поэтому, ну, вот это уже как бы счастье, я считаю.
Что вы это... говорите, что вопросы задают. Бывали случаи, что вот какие-то вопросы вас в тупик ставили, что не знали, как говорить?
На самом деле, да. Потому что это же мой вообще первый опыт. До этого я была сестрой милосердия на патронаже просто и ходила к одной вот, ну, женщине уже взрослой, ДЦП, инвалид она. Конечно, там здесь совершенно другое направление. И бывают у мам вопросы, да, на которые я вот прям не могу... Хотя я внутренне вроде бы знаю ответ, но как-то страшно ответить неправильно. Поэтому, конечно, у меня есть такой ответ, что я спрошу батюшки и вам отвечу в следующий раз. Такое бывает, конечно, потому что опыта еще мало на самом деле.
А вот какие чаще всего вопросы задают? Вот касающиеся все-таки жизни церковной, то есть там, не знаю, как правильно свечку поставить, какую правильно молитву, кому, чего, или все-таки вопрос духовной жизни, как обрести веру, если ее нет? Вот как поверить? Вот нет, я хочу, а вот нет.
Ну, пока нет, вопросы скорее такого характера возникают. Касательно, например, крещения или крестных, хотя я вроде про это и сама читала много, и много, ну, и знаю, но все равно, вот, например, какой был вопрос задан, который меня немножко так смутил. Происходит, когда крещение в реанимации, например, и женщина из другого города, она не имеет возможности, чтобы были крестные. То есть не могут чаще всего люди приехать издалека. Вот. И вот одна мамочка, как раз, по-моему, из Курска, у нее двойня, два мальчика, И она говорит, я так хотела, чтобы вот была крестная. У меня есть такая хорошая крестная. И ей почему-то так показалось, или она себя убедила, что когда батюшка крестил деток, он ей сказал, что вот приедете к себе в Курск и еще раз покреститесь крестной. Да, это она неправильно поняла. И вот... И на полном серьезе мне утверждает. И я знаю, что второй раз мы не крестим детей, несмотря на то, что как бы нам не хотелось. Вот. Но тем не менее, я говорю, я спрошу у батюшки, конечно, я еще не такой авторитет, ну и вообще не такой авторитет, как батюшка. Вот. Спросила у батюшки, он сказал, второй раз мы не крестим, но пусть эта женщина будет как бы вот такой крестной по призванию как бы своему, пусть она, и раз она к этому имеет предрасположенность, раз это мамочка так хочет, раз она близкий к семье человек, пусть она их опекает и вот о их духовном как бы, вот, становлении заботится всячески и молится.
В дореволюционное время была такая практика заочных крестных, особенно что касается там аристократических семей, царской фамилии, там часто какой-нибудь князь был, там, знаю, там граф, вот он же, там, или лицо царского рода, вот он был там заочным крестным какого-нибудь там ребенка, родившегося в дворянской семье, если он благоволил этой семье, он его могли записать как крестного, хотя он там не был физически, не находился рядом. Так что, в общем, наверное, ничего так можно вот рассказать, что такое бывало, чтобы не смущались. Ну, да, хотя, конечно, в практике это не применяется, но почему нет, собственно говоря? Еще какие интересные вопросы возникают?
У мамочки родилась двойня, две девочки. Одна девочка погибла. Их успели покрестить. То есть получается, что это дитя, которое умерло крещенным, оно безгрешно, в принципе-то, считается. Ну, вот как мама мне говорит, как я должна молиться? То есть должна ли я молиться о упокоении ее души, или я уже уверена, что вот она в небесных обителях, что она у Господа? Вот такой интересный вопрос.
Конечно, это интересно. Ну, то есть с точки зрения канонической понятно, что все равно молится об упокоении. Но, но в душе, что называется, человек индивидуально, мне кажется, может молиться как угодно в ребенке. Конечно, очень сложная у вас задача. В любой момент женщина может подойти и задать какой-то вопрос, на который вот вы не знаете ответа. И самое важное, наверное, быть всегда готовой вот как-то утешить, разделить, может быть, скорбь, разделить какие-то тревоги, как-то вот поддержать, чтобы в этой тревоге человек не дошел до, там, до депрессии, до какого-то уныния, чтобы она, эта тревога была вместе с надеждой все-таки, да? Ирина, вы упомянули, что недавно посещал Владыка ваш центр.
Вообще это было очень знаменательное такое событие, потому что Владыка, ну, как по словам директора, Надежды Васильевны, Владыка, первый архипастырь, который за 138 лет существования института НИУММ посетил его вот с таким замечательным визитом.
Он, конечно, хотя все рядом, казалось бы.
Да, Владыка не раз об этом упоминал, что мы же с вами соседи. Вот мы соседи, да. Визит был связан с праздником Рождества Христова. То есть наша была задача главная поздравить сотрудников, пациентов клиники с этим замечательным светлым праздником. Ну и был запланирован молебен и освящение здания института. Вот, и все, в общем-то, достаточно так хорошо прошло. Все остались очень довольны, и, как мы надеемся, и митрополит тоже был очень доволен, потому что он даже немного задержался выше.
Беседа была какая-то с врачами, да?
Беседа была, сначала Владыка говорил слово, но оно было адресовано к будущим мамам в основном, но на самом деле и шире, и для уже состоявшихся мам, и для врачей. Вот, всем было интересно послушать и было о чем задуматься. То есть Владыка говорил о значении семьи вообще в современном нашем обществе. Ну и о том, как важно девочек чуть ли не вообще не с рождения готовить к тому, что они станут мамами, а мальчиков к тому, что они станут отцами. Вот. И также он сделал акцент на том, что главное качество каждого настоящего мужчины – это умение брать на себя ответственность. Ответственность за семью, за своих детей, за супругу. И после этого прошел молебен, пели колядки, был даже стол. Вообще сотрудники, Надежда Васильевна, ее вот ближайшие помощники очень сильно владыку ждали, беспокоились, все готовили к визиту владыки, насколько вообще это было возможно. В общем, поэтому владыка, конечно, был так, ну, хочется надеяться, обогрет этим таким теплым, радушным приемом, что, значит, он остался и на чаепитие. Вот. А после того, как он уехал, еще сестры Милосердия, небольшой хор, прошли по всему зданию института, окропили святой, батюшка окропил святой водой, и всех поздравили, подарили маленькие памятные подарочки. Здание института огромное, поэтому у нас ушло, по-моему, более 2 часов на то, чтобы пройти везде, так как вот Светлана Георгиевна сказала, наш путеводитель по институту, что там легко очень потеряться, сказала, что если мы не поздравим и не окропим, не зайдем вот везде-везде, в каждое отделение, то на работу мне лучше не выходить на следующий день. Она пошутила, конечно, так. На самом деле все прям ждали. Многие врачи прям приходили, пойдемте к нам, обязательно к нам зайдите. Вот, то есть это все заметили, все сестры Милосердия и батюшка, все отметили, что действительно институт ждал вот этого.
Ну, вы говорите, все сестры Милосердия, но вы там одна пока работаете.
Да.
Или это в гостях были сестры?
В гостях сестры Милосердия были в гостях, они пришли помочь, поздравить. Вот. Ну и вообще показать, что на самом-то деле я не одна сестра Милосердия.
А планируется какое-то расширение присутствия вот службы Милосердия в ОММ?
Ну, я надеюсь на это. Пока мы там маленькими такими шажочками, то есть как-то вот я там нахожусь пока, ну, заметно для маленькой части только, да, мам, конечно, хотелось бы расширить, потому что работы там много. Мам, которым нужна вот эта поддержка, тоже много. И планы такие есть, и даже одна из сестер, которая приходила вот на это поздравление, мне тихонечко сказала, что вот, Ирина, ты знаешь, я здесь себя так хорошо чувствую, может быть, тебе нужна помощница, и она там рожала своего сына много-много лет назад, правда, уже. Вот, поэтому, ну вот, если да, будет такое благословение, если действительно помощь еще будет нужна, то это возможно, да.
Ну что ж, спасибо, Ирина. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была сестра Милосердия НИИ ОММ Екатеринбурга, НИИ охраны материнства и младенчества Ирина Наврусь. Спасибо вам. Мы надеемся, что через какое-то время, когда уже накопится какой-то опыт, какие-то интересные размышления, наблюдения, случаи, вы придете тоже с нами поделитесь. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
До свидания.